Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Всем здравствуйте. Напомню, координаты эфира сразу наши. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Твиттер собака говорит МСК. Итак, друзья мои, 17 мая отмечался день пульмонолога. Врача, который знает все о нашей дыхательной системе. Как сберечь легкие и не пропустить их заболевания. Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. На связи с нашей студией главный пульмонолог Москвы, профессор кафедры пульмонологии РНИМО имени Пирогова Минздрава РФ, доктор медицинских наук Андрей Станиславович Пелевский. Андрей Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте, я заведующий кафедрой.
Да? Хорошо?
Да.
Отлично, что меня поправили. Да, спасибо большое. Андрей Станиславович, рада вас слышать. Ну что, начнем сразу там с берегов. Ладно, статистику брать не будем, но какие наиболее частые заболевания органов дыхательной системы у взрослых наших москвичей?
А вот меня интересует другой вопрос.
Так.
Майский вечер.
Ага.
Почти лето, тепло.
Так.
Там сирень, жасмин, и вдруг такие темы грустные.
Это не грустные, нет, мы же наоборот на профилактику работаем. Мы сейчас все узнаем о заболеваниях, будем знать, как профилактировать их, зачем следить, куда бежать, если есть какие-то симптомы. Наоборот, тема-то замечательная, прекрасная, конечно, конечно. Так что начинаем. Итак, какие заболевания?
Все зависит от времени года, все зависит от сезонов и эпидемических обстоятельств. Как вы думаете, какие сейчас самые частые заболевания? Я думаю, что вы ответите на этот вопрос и без меня.
Ну, конечно. Ну, сейчас аллергии же в основном. Бронхиальная астма, да?
Пока ковид не закончился, а это и поражение легких тоже.
Ну, да.
То есть острая вирусная инфекция, связанная с вирусом COVID-19. Это самая частая причина сейчас. И, кстати, она сейчас гораздо чаще, чем все остальное. Но если не брать вот эту грустную историю и ситуацию, которая, я надеюсь, все-таки разрешится в скором времени, то самыми частыми причинами болезни легких являются две хронические. Это астма и хроническая обструктивная болезнь легких или хронический бронхит, связанный с курением или другими полютантами. Вот, пожалуй, эти две болячки, они составляют большинство хронических заболеваний, которые характерны для нашей страны, да и не только нашей страны, и для всего мира.
Угу. А вот по поводу как раз симптомов, давайте поговорим и про бронхиальную астму, и про хобл, потому что про пневмонию, как раз последствия ковида, вот эту коронавирусную пневмонию, мне кажется, уже круглосуточно и обо всем говорили столько, что люди уже даже, кто вообще не знал, что такое, где в принципе легкие находятся, да, такие есть у нас, дорогие слушатели, которые всегда прекрасно себя чувствовали, уже знают все, на что обращать внимание, куда бежать, уже компьютерную томографию, мне кажется, каждый второй в нашей стране сделал. На всякий случай, еще с прошлого года. Но, тем не менее, давайте про бронхиальную астму тогда поговорим. Начнем с самого главного. Что это за заболевание такое?
Бронхиальная астма – это одно из аллергических заболеваний, которое связано с аллергическим поражением, с аллергическим воспалением в дыхательной трубке. Вообще, дыхательная трубка – это, надо сказать, все, что, через чего идет воздух в наш организм, то есть начиная с кончиков носа и заканчивая там, самыми глубокими слоями бронхиол. Так вот, аллергическое воспаление, связанное с бронхиальной астмой, чаще всего поражает вот всю эту длину этой трубки. Это связано с тем, что легкие – это, пожалуй, единственный орган, который очень активно контактирует с внешней средой. И естественно, что он не остается равнодушным ко внешней среде, И если у человека есть генетическая предрасположенность, он реагирует разным способом на эти внедрения. Астма – это внедрение аллергенов, и человек, который чувствителен к этим аллергенам, начинает чувствовать свисты в груди, заложенность, там, кашель, затруднение дыхания и так далее. Все это связано с сужением бронхиального дерева. Одновременно эти люди очень часто могут чувствовать заложенность носа, потому что аллергия поражает и нос, у них начинают чесаться глаза. Бывает так называемая круглогодичная аллергия, например, которая зависит от такого аллергена, как аллерген клеща домашней пыли, например.
Uh-huh.
Кстати, надо сказать, что вот этот аллерген, домашний клещ, это не что-то ужасное, это наш обычный обитатель наших жилищ. У нас у всех есть этот микроскопический клещ домашней пыли. Но большинство на него никак не реагирует, и о нем даже не знают. У людей, болеющих бронхиальной астмой, часто возникает аллергия на этого домашнего клеща. Ну, вот это так называемая круглогодичная аллергия. А есть сезонная аллергия, когда у человека развивается аллергический процесс в бронхах ли, в носу ли, в глазах ли, в коже ли, когда начинает во внешней среде появляться большое количество вот этих виновных аллергенов, виновных для него. Ну, например, первые аллергены, это вот в нашей полосе России, например, когда сходит только что снег, и прелые листья начинают появляться из-под снега, разные там грибки, аллергены, потом ольха, потом вот сейчас береза, и уже была, правда, уже пик, береза прошел, или сейчас находится, ну и так далее, и так далее. Осенью это сорные травы, это люди, которые страдают аллергией вот в сезоны. Но нередко эти сезоны для аллергии не заканчиваются только цветением, и они чувствуют себя не очень хорошо и в течение года тоже.
Угу. Андрей Станиславович, а с чем вы связываете то, что в последнее время очень много аллергиков появилось? Среди детей это уже отдельная тема, каждый второй, третий аллергик. Но и взрослых очень многие, которые раньше не испытывали никогда аллергии, не было такое. Раз, и аллергия сильнейшая пошла. Почему такое происходит?
Я бы не сказал, что такая ужасная распространенность аллергии возникла сейчас.
Угу.
Просто ее, может быть, стали лучше диагностировать. Народ стал понимать, что это не просто насморк, а аллергия, и ходить к аллергологу, и аллерголог говорит, что это, да, так сказать, аллергический насморк или бронхиальная астма и так далее. Но по статистике, кстати, бронхиальная астма не увеличивается.
Uh-huh.
Ну, как все хронические болячки, они год от года немножко там возрастает их количество, но никаких там страшных ухудшений не наступает. А вот что касается аллергических насморков, да, действительно, по-видимому, их становится больше, но это связано с разными причинами, в том числе и с диагностикой. Но и бывают совершенно удивительные истории. Помните, 2 или 3 года назад описывали так называемые зеленые облака?
Да.
Зеленые облака были связаны с тем, что был бешеный выброс аллергенов березы, и на влажном воздухе, на влаге воздушной оседали эти аллергены. Ну, естественно, при такой атаке многие люди, которые бы в других ситуациях никак не проявляли бы свою аллергию, заболели аллергическими болезнями, насморками, там, астмой и так далее.
Угу. Вот как интересно. А скажите, а вот бронхиальную астму вообще как-то можно предотвратить, в принципе, профилактировать, если понятное дело, ну как-то вот самые первые симптомы аллергии, вот, по которым нужно, конечно, бежать, обращаться к врачу, и вот может заболевание не развиваться бронхиальную астму, аллергия, если очень сильная и достаточно много времени, либо вряд ли.
Вы знаете, вся эта история начинается с младенчества. Чем младенца кормят, насколько быстро его переводят на искусственное вскармливание, насколько хороши те прикормы, которые дают детям. Вы же наверняка знаете, что у детей часто развивается диатез.
Конечно.
Диатез – это первый сигнал того, что ребенок может быть в дальнейшем чувствителен к другим аллергенам, и у него разовьется аллергическая болезнь. Питание – это чрезвычайно важная история во младенчестве. Курящая мать или курящий отец, который курит в помещении, ну, в квартире,
да,
это залог того, что ребенок будет предрасположен к аллергии. Неряшливость в питании, в результате чего там страдают кишки нашего ребеночка или младенца, это тоже опасность для развития дальнейшей аллергии. Дальше поехали больше. Значит, вот мать страдает аллергией кошки. Отец страдает аллергией собаки. Но ребенку покупают собаку или кошку, в результате чего у него развивается аллергия. Кстати, надо сказать, что если один родитель болеет аллергией, то шанс передачи ребенка этой аллергии, генетический шанс, примерно там 40-50%. А если два родителя, то 70-75%.
Угу.
У человека развивается, у ребенка развивается аллергия. У него насморк, у него чешутся глаза, он начинает свистеть, там хрипеть, задыхаться. Его ведут к докторам, к разным совершенно. Иногда к нормальным докторам, или иногда к там каким-нибудь парапсихологам или травникам. А у него кошка дома. И он со слезами на глазах боится расстаться с этой кошкой. Ну вот это еще один фактор риска дальнейшего развития аллергии. Аллергия такая штука, которая как клубок, как снежный ком. Сначала к одному аллергии, потом к другому, потом к третьему и так далее. Важнейшим фактором предотвращения аллергии еще является, конечно, здоровый образ жизни. Это спорт, физическая культура с самого детства, рациональное питание, ну, я об этом уже говорил.
Да, это самое главное. Мы всегда к ЗОЖ переходим, что об этом совсем, ну, забывают, что главное – это здоровый образ жизни. Ну, про него как-то вот говорят, все говорят врачи, но сложновато в наше время и стрессы, и неправильное питание – это же прямо номер один, ожирение у нас и у детей, и у взрослых, и так далее, и тому подобное. Ну и, конечно же, к сожалению, наши дети, подростки, мы уже об этом говорим, 31 мая, Всемирный день борьбы с курением, будем об этом обязательно в эфире говорить. Как раз про Хоббл, да, вот сейчас мы ближе переходим к этой теме, что пассивное курение, вот расскажите вы, может быть, поругайте сейчас родителей, либо братьев и сестры, которые считают, что вот у нас есть, кстати, в подъезде соседка, которая считает, что курение в подъезде никому не навредит. То есть там борьба круглосуточно ведется с этой женщиной волшебной. Вот скажите, пожалуйста, что же такое пассивное курение? Понятно, курильщик сам страдает. И, кстати, болезнь курильщика, вот та самая Хоббл, как она начинается? Вот расскажите про это. И как страдают, ну, пассивные курильщики?
Слушайте, вы столько набросали мне вопрос и про соседку, и про пассивное курение, и про первые симптомы. Давайте начнем с соседки.
Давайте.
Значит, вообще-то есть закон города Москвы, который запрещает курение в подъездах, между прочим.
Да, федеральный закон.
И есть...
Угу. Ну что? Федеральный закон, да, как раз.
Нет, закон города Москвы.
Угу.
И если соседка курит
на лестничной клетке, да, в подъезде,
то вполне можно вызвать милицию и составить протокол и так далее. То есть есть закон города Москвы. Депутат Стебенков, кстати, в этом отношении приложил массу усилий. И это совершенно правильно. Я сам ощущал это здорово. У нас на первом этаже сосед курил. Ну, он ему не хотелось курить дома, да, он выходил. Да, а на улице холодно, поэтому он входил внутрь подъезда и курил. Вот весь этот табачный дым с первого по там восьмой этаж заполнял наш подъезд. А пассивное курение так же вредно, как и активное. А, конечно, нельзя сравнить ту концентрацию табачного дыма, которую человек вдыхает, разжигая сигарету у себя перед носом, да, и когда человек постоянно находится в помещении, но тут палка о двух концах. Значит, человек покурил, не покурил, покурил, не покурил. А пассивный курильщик, получается, постоянно, круглосуточно вдыхает вдыхает табачный дым. И это наносит, ну это известно, это и в научных исследованиях было показано, наносит такой же вред, как активное курение при данной ситуации. Конечно, если член семьи выходит на улицу и курит там, ну, вряд ли это можно назвать пассивным курением, то, что от него потом пахнет табаком. Но, к сожалению, во всяком случае, в нашей стране, так это точно, масса народу курит дома, обрекая своих домашних на вдыхание, так сказать, ни за что, ни про что табачного дыма.
Да, принимаем звонок. Первый у нас. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Алло, Наталья, здравствуйте, уважаемый гость, здравствуйте. Наталья, вы деревенский парень.
Да,
беспокоит вас.
Да, слушаю.
Я два вопроса. Первый вопрос. По теме моей, да, вот, я вас буду держать в курсе, если можно. Я съездил к врачу. Огромное вам вот спасибо от меня, от моей семьи. Огромное спасибо, говорит Москва. Съездил, доктор меня принял, поставил условия. Я сейчас немножко худею. Похудею уже половина, то, что он мне сказал, я похудел. И он меня ждет, будет делать мне операцию. Я вам все расскажу.
Поздравляю, прекрасно, так.
Спасибо вам огромное, прям вот человеческое, огромное спасибо, что вы делаете. И вопрос доктору. Товарищ доктор, господин доктор, скажите, пожалуйста, я курю 40 лет, вот 40. Что мне делать, легче бросить или уже до конца моих дней курить? Мне 54 года. Что лучше сделать, скажите, пожалуйста. Анализ,
пожалуйста.
Знаете, все хорошо по анализам.
Да,
понятно. И вены, и мены, и сердце, и кровь, и холестерин. Все хорошо. Что мне делать?
Понятно.
Скажите, пожалуйста.
Понятно.
Ага, спасибо.
Понятно.
Да.
Понятно.
Так, Андрей Сеславович.
Вопрос, слушайте, зовите меня, как говорил Остап Бендер, ситуаен, гражданин, не господин, не товарищ.
Так.
Значит, что я вам хочу сказать? Значит, курительных болезней масса. Это и хроническая обструктивная болезнь легких, то есть тяжкая легочная болячка, от которой становятся инвалидами. Это и раки всевозможных локализаций. Это заболевания сердца и сосудов. Есть единицы. Это надо честно сказать. У которых генетика такая железная, что они проскакивают через все эти истории, и тогда вот эти вот рассказы о том, что мой дедушка курил до 105 лет и умер от того, что ему кирпич на голову упал. Но это на самом деле русская рулетка. Большинство, подавляющее большинство людей что-нибудь догоняет. Или легочная болезнь, или сердечная болезнь. Или вот сейчас опять испугаю, раки разных локализаций. Известно, что отказ от курения в любом возрасте, при любой болезни, при любом состоянии продлевает жизнь. А дальше дело ваше.
Спасибо большое за такой подробный и правильный ответ. Принимаем следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь.
Здравствуйте, уважаемая ведущая. Здравствуйте, уважаемый доктор. Очень приятно вас слышать.
Спасибо.
Вайс, я тоже периодически пациент вашей радиоклиники, вот, как и многие слушатели. Хотел бы задать вопрос. Насколько патологична взаимосвязь обсуждаемых диагнозов, связанных с бронхиальной массой, астмой и прочим, с туберкулезом? И насколько меньше люди болеют, которые живут на побережье Средиземного моря, Черного моря, и как лучше всего, с какой периодичностью посещать данное морское побережье, чтобы прочистить легкие? Спасибо большое.
Спасибо большое. Интересный вопрос.
Я бы посещал как можно чаще.
А лучше жить на берегу моря. Ну вот, ну честно, вот это же вот, ну, полезно же всем.
Не намного меньше больных бронхиальной астмы, живущих на берегу Средиземного моря. Или там, я не знаю, какого еще. Не намного. Ну, там, скажем, есть там 7% в средней полосе России, а тут 6,5%. Не, это не... Это вообще не... К сожалению, это не выход из создавшегося положения. Другое дело, что жизнь на море, морской воздух, чистый воздух, как говорят, средиземноморское питание, конечно, уменьшают риск развития аллергического процесса. Это правда. Но сказать, что люди меньше болеют в Италии или там где-нибудь еще в Греции, чем в России, это вряд ли. Тут имеет еще генетическое популяционное значение это дело. Ведь есть страны, в которых астма очень распространена. Например, гораздо выше, чем в Европе. Ну, в континентальной Европе, например, да, в Великобритании астма – это национальный бич. По эпидемиологическим данным, в Великобритании астматиков, количество астматиков достигает 15% среди взрослых и, по некоторым данным, 25% среди детей. То есть каждый четвертый ребенок в Великобритании может быть астматиком. Поэтому это еще и генетические особенности той или иной популяции. Но что касается... Нет, в Средиземноморье жить хорошо. На море жить хорошо. Для здоровья жить хорошо. Но риск бронхиальной астмы, ну, вряд ли он снизится сильно. С генетической точки зрения.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Значит, я хотел спросить вот
о
курящих, как провоцируется, вот говорят, рак легких именно возникает у тех, кто с курением принимает еще витамин А, причем у молодых, там, ну, знаете, эту моду на витамины, плюс курение. И говорят, очень сильно бьет по легким, вплоть до рака. Спасибо.
Интересно.
Да нет, спасибо большое за вопрос. Нет, это химера, нет. Сам по себе табачный дым настолько ужасен для развития разных болячек в легких, что никакой витамин А не усилит, не уменьшит это дело, к сожалению. Поэтому давайте не будем курить. Это самое главное.
И вот сейчас же модно, подростки вот эти вейпы курят и всякие вот такие электронные сигареты. Андрей Станиславович, да, расскажите про это, да, что там с ними.
Ужасная история. Значит, когда курят вейпы, электронные сигареты, в них все равно содержится какое-то вещество. Причем вещества совершенно разнообразны. И эти вещества возгоняются под очень высокой температурой или испаряются. Считается, что там, мы отказываемся в результате такого курения от никотина. Но надо сказать, что никотин является из компонентов табака самым безобидным веществом. И все стратегии и тактики медицинской помощи при отказе от табака, настоящего табака, заключаются в введении никотина, очень часто в введении никотина другими способами. Никотин вызывает вот эту вот зависимость, когда получается чувство удовлетворения и так далее. Но гораздо более важны все гадости, все остальные 3999 компонентов табака, которые вызывают все эти болячки, в том числе и раки. Поэтому, когда лечат никотиновую зависимость, сигаретную или табачную зависимость, то просто иногда вводят никотин другим способом. Но есть медицинские препараты, жвачки, пластыри, там, спреи и так далее. Что касается вейпов и электронных сигарет, даже если они не содержат никотин, или вообще которые не содержат никотин, то с удивлением там обнаруживают, например, такие вещества, как нитрозамины. А нитрозамины – это страшные канцерогены. Как они туда попадают? И что они там делают? Никто толком не знает, потому что изучить составляющие части вот этого дыма чрезвычайно трудно. А, как правило, они не раскрываются. Более того, человек, который, например, курит вейпы, он считает, что это безопасно. И в результате этого интенсивность курения его возрастает многократно. Он думает, что это же безопасно. Поэтому он курит и курит, курит и курит. Много раз больше, чем курил бы сигареты. И в результате этого через легкие проходит гораздо большее количество вредных веществ. Это такой заколдованный круг и такая немножко загадка. Не загадка, а вернее, как это сказать? Правильно.
Угу. Андрей Станиславович, я вас ненадолго прерву. У нас сейчас главные новости, которые мы узнаем, и после этого вернемся в эфир.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение. Напомню, наши координаты. СМС-сообщение высылайте на номер +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-94-8. Твиттер собака говорит МСК. Все, координаты все сказала. Напоминаю, на связь на студии главный пульмонолог ДЗМ Андрей Станиславович Белевский рассказывает про наши легкие абсолютно все. И мы перед тем, как ушли на новости, говорили про вейпы. Вообще и про курение в принципе, что это... Ребят, это абсолютное зло. Все, просто как-то надо с этим уже разобраться, и все. Ну, в конце концов, сколько можно легкие загонять? И вот тоже и рак легких, рак горла, какие еще там раки существуют? И вообще, Хоблд, опять же, тот же, не очень хорошее заболевание, скажу, очень-очень плохое. Да, Андрей Станиславович, вы здесь?
Я тут.
Да, прекрасно. Принимаю звонки, миллион вопросов от слушателей. Здравствуйте, представьте. Ой, сделайте, пожалуйста, потише радиоприемник и слушаем вопрос.
Здравствуйте, Яна Москва.
Да, слушаем.
Скажите, пожалуйста, вот я считаю, что мой супруг очень много курит, это порядка пачки в день. Вот с какого количества сигарет можно считать человека злостным курильщиком? Вот. И всегда ли акт курения вызывает сужение периферических сосудов со всеми вытекающими из этого последствиями? Вот. Спасибо большое.
Спасибо за вопрос.
Пачка в день, это, наверное, он не... первый год эту пачку в день курит, это можно считать злостным курильщиком. Он же не отказывается от этого дела. Он не пропускает там один день пачку, другой день ноль. Каждый день пачку в день. Это очень тяжелая нагрузка на организм. К сожалению, сосуды страдают жутко при курении. И, кстати, надо сказать, что еще неизвестно, что повреждается больше при курении, легкие или сосуды, поскольку а вот когда мы с кардиологами обсуждаем проблему курения, мы всегда соглашаемся, что и для заболеваний легких, и для заболеваний сердца фактор риска один и тот же в курении. Но если при легких это прямое поражение легкой ткани или бронхов, то при заболеваниях сердца или сосудов легкие являются замечательным проводником компонентов табачного дыма в сосуды. И представьте себе, что все эти компоненты табачного дыма расходятся по всем сосудам, по самым укромным, если можно так сказать, уголкам нашего организма. И ничего хорошего с этим не происходит. Другое дело, что не у всех людей развивается настоящая сосудистая болезнь, та, от которой там развивается гангрена и отрезают ноги. Когда я был ординатором, у нас в больнице, где я был в клинической ординатуре, было специальное отделение сосудистое. И тогда, это было очень давно, я закончил институт в 80-м году, то есть 40 лет назад. Значит, и тогда не было современных конструктивных операций на сосуде, и этим людям просто ампутировали ноги. Страшная история. То есть входит в это отделение, и глаза на лоб лезут, потому что во всех палатах люди с ампутированными конечностями. Люди, которые сами себе, грубо говоря, курением отрезали ноги. Сейчас история другая, там хирургия далеко ушла вперед, но смысл от этого не изменится.
Так что надо брать себя в руки и просто бросать курить. Ну, пачка в день, конечно.
Я говорю, мы тем выбрали в субботний день. Крайне веселый, конечно.
Не-не-не, сейчас многие задумаются как раз. Вот что самое интересное, Андрей Станиславович. Иногда вот так думаешь, а тут вот, когда тебе говорят такие вещи, начинаешь задумываться. Так, а что бы мне такого сделать, чтобы уже справиться с этой пагубной привычкой вообще? Как-то о здоровье задуматься. Ну, это необходимо, я думаю. Принимаем следующий звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Здравствуйте, Вася. Уже добрый вечер. Кое-как дозвонился. Спасибо, что приняли звонок. И все-таки, Андрей Станиславович, насколько высока вероятность запущенного астмоидного бронхита в перерастание в туберкулез? И достаточно ли прививки, которые мне делали в армии, против туберкулеза порядка 30 лет назад на всю оставшуюся жизнь?
Спасибо большое за вопрос.
Вопрос для ответа, потому что вы оперируете терминами, которые мне не очень понятны. Дело в том, что астмоидный бронхит, такого диагноза сейчас нет. Это или астма, или бронхит курильщика, или что-нибудь еще. Но в любом случае это с туберкулезом никак не связано. Туберкулез – это инфекционная болезнь, который развивается у человека с либо нарушенным иммунитетом, кстати, либо у тяжкого курильщика, при котором поражаются бронхи, но все равно туда нужно, чтобы микобактерия туберкулеза залетела, поэтому нужен контакт. Или сильно ослабленный иммунитет. Короче говоря, если у вас нет нарушения иммунитета, если вы не обнимаетесь, не целуетесь с больными туберкулезом, то у вас ваш якобы астмоидный бронхит, чего на самом деле такого диагноза нет, но это не важно, совершенно это уже профессиональная история, не перерастет туберкулез.
Спасибо большое. Следующий звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Спасибо вам за передачу, Наталья, за доктора.
Да.
У меня вот несколько вопросов, позвольте, пожалуйста. Вот скажите, вот эти количество, так сказать, смертей от пневмонии гораздо здесь больше, чем, допустим, от коронавируса. Но почему, допустим, вот такие меры, так сказать, кардинально не принимает, а вот просто коронавирус принимает. Это первый вопрос. А второй, скажите, вот о ношении масок, собственно говоря, вот ученые Гарвардского университета, там окружающей среды, исследовали вот эти одноразовые маски и нашли у них там формальдегиды, кобальт, там анилин, так сказать, там после вдыхания, вот, допустим, этих, через эти маски, так сказать, сыпь возникает, вот эта так называемая аллергия, о которой вы говорите. Вот. И третий вопрос. А скажите, пожалуйста, вот эти, вон там в советское время, так сказать, табак курили, и то, как говорится, такие последствия, ноги отрезали и прочее. А сейчас ведь вот бумага пропитана четырьмя местами отравляющими веществами, включая боевые отравляющие вещества, которые англосаксы нам поставляют. Почему на государственном уровне не запретить, собственно говоря, так сказать, вот, отравлять нашим партнерам, вот, так сказать, нас?
Угу. Вот, спасибо. Спасибо большое за такие три интересных вопроса, Андрей Станиславович. С чего начнем?
Начнем с третьего вопроса. Я про отравляющие вещества ничего не знаю. Это не моя компетенция. Что касается первого вопроса, больше пневмонии, смерти от пневмонии, чем от ковида, я ничего совсем не понял. Нет, ей-богу, я могу только описательно рассказать, потому что мне непонятен вопрос. Ковид поражает легкие, иногда это называют пневмониями, вирусными пневмониями. К сожалению, смертность от ковидных пневмоний, от этих вирусных пневмоний велика, и совсем нельзя сказать, что она меньше, чем от пневмоний, грубо говоря, в гражданское время. Дело вот в чем, что люди, тяжко болеющие, например, в терминальных стадиях опухолевых заболеваний или там люди преклонного возраста, люди с инсультами, люди, которые уже заканчивают свой жизненный путь. К сожалению, самые последние болезни у них бывают пневмонии, которые ставят точку в их жизненном пути. Ну, это естественное течение, тут с этим ничего не сделаешь. И вот такие истории достаточно частые. Что касается людей здоровых, и там в возрасте совершенно не старческом и не собирающийся, и не болеющий какими-то жутко тяжкими патологиями, то совсем нет. Смертность от пневмонии гораздо ниже, чем смертность при ковиде, например. Тут ничего не скажешь. Mm-hmm. Если я правильно понял вопрос, и если я смог его объяснить.
Да, да. По крайней мере, мне очень понятно. Спасибо большое. Следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей.
Да, Алексей.
Я в свое время перенес пневмонию уже лет 30 назад. Вот после этого у меня достаточно... Вот мне ставят диагноз от бронхита, и пневмосклероз ставят, и вот по КТ пишут плевродиафрагмальное сращение. Вот правильный диагноз все-таки по-научному какой, скорее всего. И может ли вот это вот пневмосклероз, скажем так, давать достаточно часто субфибрилитет, небольшую температуру, 37, 37,3?
Спасибо.
Живите счастливо и не думайте о своих легких. Это плевродиафрагмальное сращение или спайка не имеет никакого значения для вашего здоровья и вообще для вашего будущего. Что касается температуры, то поискали бы какую-нибудь другую причину.
Субфибрилитет, а там очень много причин. Ну да.
Ой, сколько причин. Не, легкие тут ни при чем. Ей-богу.
Спасибо большое. Следующий вопрос, смс-сообщение такое большое. Болел бронхитом месяц назад, лечился 2 недели, было тяжело дышать. Сейчас все еще иногда есть кашель. Основная проблема, 2 недели не могу до конца вдохнуть полной грудью. С утра такого нет, а вот вечером проявляется. Что делать? Может, какая-то дыхательная гимнастика поможет? Может быть, это бронхиальный астма? 100 вопросов от слушателя.
Ну, да. Ну, это, к сожалению, надо изучать человека для того, чтобы ответить на этот вопрос. Может быть бронхиальная астма, может человек курит, и тогда это дебют хронической обструктивной болезни легких. Все может быть. Я не знаю. По такому описанию совершенно невозможно сказать. Сходите, пожалуйста, в поликлинику и попросите сделать спирографию. Ну, спирографию, как минимум, рентгенографию грудной клетки. Может, после этого что-нибудь будет ясно. Но если... Все будет нормально. Есть одна история, связанная с регулировкой дыхания, которая очень часто людьми воспринимается как тяжелая болезнь, чуть ли не астма и так далее. Это нарушение функции дыхательного центра. Эта болячка совершенно доброкачественная, это даже болячкой нельзя назвать. Это функциональное расстройство ложащиеся на определенную психологическую почву, возможно, стрессовые ситуации, особенно хронические стрессовые ситуации, так называемый гипервентиляционный синдром. При этом при полном отсутствии поражения легких, сердца и так далее, человек может ощущать одышку. Очень здорово при этом помогает дыхательная гимнастика.
А какая-то определенная дыхательная гимнастика или, в принципе, любую можно пробовать?
Вот, понимаете, какое дело? Для того, чтобы точно сказать, какая дыхательная гимнастика, надо точно знать, что нет болячки. Я по телефону сказать не могу.
Правильно. Все правильно. А ведь у нас вот так вот все хотят. Вот, кстати, по поводу телемедицинских технологий, вообще консультации по интернету, вы как к этому относитесь?
Слушайте, ну, по этому поводу можно долго рассуждать, но просто, я не знаю, в городе Мирный Красноярского, по-моему, края, как пригласить себе 4 часа лета специалиста? Ну, это проблема нашей страны. И в этом отношении телемедицинские технологии просто неоценимы, когда во многие села и наши малые города просто невозможно очень долететь. Или быстро, во всяком случае, не долететь. И наоборот, центр транспортировать. В этом отношении телемедицинские технологии спасают. Другое дело, что я как человек, я же говорю, я 40 лет назад закончил институт. Старые закваски для меня. Осмотр, очный осмотр пациента, грубо говоря, ее ощупывание. Ничего ценнее не бывает для восстановления диагноза. Ну, это такова наша жизнь.
Да, спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Добрый день. С огромным интересом слушаю вашу передачу. Я Любовь Алексеевна. Уже больше 25 лет я занимаюсь дыхательной гимнастикой по Стрельниковой. Очень рекомендую всем, кто страдает какими-либо вот этими ОРЗ, бронхиальными, легочными заболеваниями, хотя бы познакомиться с этой гимнастикой. Кроме пользы, ничего плохого. Особенно в теплое время года на улице. Но ни в коем случае нельзя заниматься дыхательной гимнастикой при низких температурах на улице.
Спасибо.
В теплое время на улице занимайтесь, на природе, когда больше плюс 20-23 градусов. А зимой в другое холодное время в помещениях. Потом Щетинкин эту гимнастику...
А можно вопрос? Сказать. Вы вопрос хотите задать или поделить?
Да. Доктор относится вот к применению дыхательной гимнастики по Стрельниковой.
Угу, спасибо большое, Любовь Алексеевна. Потому что ведь и противопоказания тоже существуют. Мы сейчас можем все надышаться, а кому-то ведь и нельзя. Андрей Станиславович.
Не то, что нельзя, Любовь Алексеевна, не то, что нельзя, а может человек слишком сильно поверит в ваши слова и не поможет, а время он упустит для того, чтобы лечиться. Значит, я был знаком с Стрельниковой, и надо сказать, что я хорошо знаю ее методику, которую она предлагала в качестве гимнастики. Я наверняка знаю, что мои слушатели сегодняшней программы лучше меня знают, кто такая госпожа Стрельникова. Она была певицей. И она в то время сорвала голос. И ее дальнейшая судьба была связана с восстановлением этого голоса. Она, в результате этого она придумала вот эту вот дыхательную гимнастику. Это даже не совсем дыхательная гимнастика. Это тренировка гортани, грубо говоря. В результате чего выяснилось, что некоторым ее коллегам такая дыхательная гимнастика помогала очистить гортань, восстановить немножко волос, улучшить носовое дыхание. Когда-то все это дело пытались применить при бронхиальной астме. Ну, надо сказать, что бронхиальная астма, если она в чистом виде, такая бронхиальная астма, это типичное такое психосоматическое заболевание, когда много зависит от головы. И если человек обладает даром убеждения, доктор или целитель, то пациент становится иногда на некоторое время легче. Но, к сожалению, только иногда и только на некоторое время.
Так что давайте еще раз вот для слушателей скажем, если вдруг вас что-то беспокоит, что-то, то лучше идти к врачу в первую очередь. Обследоваться, а потом уже заниматься уже по назначению врача, по рекомендации, по согласию врача, разным видам дыхательной гимнастики, вот, гимнастика и прочее, прочее, прочее.
Совершенно верно.
Прекрасно. Следующий вопрос. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Таисия. Вы знаете, у меня очень часто воспаление легких. И вот я хочу вас спросить, нужно ли мне сделать прививку вот от пневмонии? Говорят, что делают прививки.
Спасибо,
да,
большое.
Прививки,
да,
от пневмонии, антипневмококковые прививки широко распространены. И их не только можно, но я так понимаю, вы человек не слишком молодого возраста, и риск развития там инфекции все-таки возрастает с возрастом. Конечно, такую антипневмококковую прививку однозначно вам сделать надо. Тем более, что вот эти вот антипневмококковые прививки практически не имеют противопоказаний и побочных действий. Но зато предохраняют человека от внедрения в его организм вот того самого микроба, который чаще всего и вызывает пневмонию, пневмококки.
И в любое время года можно эту прививку сделать?
Абсолютно, в любое время года, да.
Прекрасно. Потому что я тоже знаю про пневмо-23, пневмо-13, вот эти всякие разные вакцины. У меня вот все привелись, все мои близкие.
Меня эти названия не пугайте.
Да, хорошо. Не буду. Не буду.
Против пневмококковой, да.
Все. Да, вот самое главное, что это нужно сделать, подумать об этом, что тем более, кто часто пневмонией болит. Это ведь не очень хорошо. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Наталья, позвольте буквально секундочку. Так. Андрей, скажите, пожалуйста, вот почему, допустим, опять началось сейчас вот, ну, так сказать, эпидемия в буквальном смысле, наверное, туберкулез, допустим, это социальные болезни, то есть потому что, наверное, 70% что-то бедности, наверное, населения плохо, да, белков не хватает. И еще скажите, пожалуйста, а вот говорят, что аллергия болит в больших городах, собственно говоря, правда ли это?
Спасибо, спасибо большое. Ну, вот насчет туберкулеза, он же всегда был, есть. Надеюсь, когда-то он закончится все-таки.
Я не очень хорошо слышал первый вопрос.
Есть ли эпидемия туберкулеза? Да, эпидемия сейчас.
Не, никакой. Ну, я не фтизиатр, да. Но я просто знаю из общей медицинских сведений, что никакой эпидемии туберкулеза, слава богу, сейчас нет. Особенно у нас в России так точно совершенно. Ну, кстати, это открытые источники, и всегда можно посмотреть на сайте Всемирной организации здравоохранения, на сайте Минздрава количество туберкулезных больных. Это открытые источники, и всякий может с ними познакомиться. Никакой эпидемии там нет. А второй вопрос был связан...
Аллергии в городе, да. Больше ли ее? Да.
Аллергии больших городов. Это сложный вопрос, потому что все эпидемиологические исследования в нашей ли стране, в других ли странах, проводились преимущественно в больших городах. Это понятно, потому что организовать такие исследования легче среди компактно проживающих населения. По отдельным данным, среди сельских жителей аллергии ничуть не меньше.
Ну, так вот. Так что тут пеняй не пеняй на город, но везде все... этим болеют. Мы же даже выяснили, пожалуйста, что в Европе, в Великобритании там каждый второй, каждый четвертый, извините.
Это среди детей, скажите.
Да.
У детей астма время от времени проходит. Там, в пубертатном периоде у многих детей астма заканчивается. Поэтому именно среди детей.
А такой вопрос от слушателя. Каков запрос прочности у легких? Скажем, какую экологическую нагрузку им по телу выдержать?
Какую, нагрузку какую?
Экологическую спрашивают, нагрузку. Какая экологическая? Ну, тут опять же про город говорят, что, конечно же, легкие любят кислород и свежий воздух, и морской воздух, и вообще всю эту красоту, и в лесу погулять тоже, подышать, наша дыхательная система. Ну, вот что максимально плохо для легких? Давайте тогда уже вот так вот расскажем.
Знаете что, я вам хочу сказать вот что, что да. Максимально плохо для легких. Сейчас есть мода на... City Running, по-моему, называется, да?
Так.
Это бегание по улицам. Бег по улицам. Вот это является очень вредной историей. Значит, если мы уж хотим заниматься физической культурой или спортом, или бегом, давайте бегать в парках вне трасс автомобильных. Потому что когда человек едет на велосипеде, ли, бежит ли вдоль трассы, по которой едут сплошным потоком автомобилей, представляете, что он вдыхает. И причем во время физической нагрузки объем вентиляции, то есть объем обмена воздуха многократно увеличивается. Значит, многократно увеличивается и поступление глютамата в организм. Поэтому вот, пожалуй, вот это, да, курение, да, другого я, честно говоря, не могу придумать. Нет, ну, можно, конечно, там, спать под выхлопной трубой или что-нибудь еще. Но город не является таким критичным, в общем критичным, наш город, в всяком случае, в общем критичным там, вредом.
Да.
Для легких. За исключением вот таких обстоятельств. Слушайте, курить в любом случае гораздо вреднее.
Конечно. А если еще и курить, и бегать в городе около трассы, это совмещать это чревато. Так чревато, что лучше потом даже и не жаловаться на себя, потому что сам виноват. Тут спрашивают, как не получить осложнения, если все-таки заболел коронавирусом, не хочу болеть пневмонией. Есть какая-то профилактика? Мне кажется, вот я не знаю, что вы можете сказать, Андрей Станиславович, по этому поводу?
На сегодняшний день, к сожалению, такой... достоверной профилактики нет. Вот надо это прямо сказать. И поэтому лучшей профилактикой дальнейшего прогрессирования болезни является вовремя обращение за медицинской помощью.
Да.
То есть если бы человек почувствовал температуру, там у него появился кашель, не надо это списывать в наше время, пожалуйста, на ОРЗ какой-нибудь. Скорее всего, человек заболевает ковидом, но если он вовремя обращается за медицинской помощью, то риск развития осложнений, конечно, гораздо-гораздо меньше.
Спасибо большое, Андрей Станиславович, за интереснейшую беседу. Эфир подходит к концу. Благодарю вас. Главный пульмонолог Москвы Андрей Станиславович Белецкий был с нами. Спасибо и до свидания.
Спасибо. До свидания.